Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Ликвидация ущерба от весеннего половодья 1823 года даже по самым скромным подсчетам требовала очень больших средств. Прежде всего, нужно было убрать огромные камни, валуны, бревна и прочий мусор, которые сильный паводок вместе с огромными льдинами обрушил на территорию ярмарки. Многие недавно отстроенные корпуса также нуждались в значительном ремонте и покраске. Спасо-Преображенский собор, построенный по проекту Монферрана, вообще попал в пикантную ситуацию. Купцы, в прошлом году не успевшие распродать свой товар, несколько десятков бочек вина и водки, договорились со священнослужителями, что те за определенную плату оставят до лета бочки в подвале собора. Паводок, накрывший всю территорию ярмарки, не пощадил и церковное имущество, затопив все подвальные помещения храма. От частых перепадов температуры металлические обручи на дубовых бочках лопнули, и вино и водка разлились по подвалам собора, по капиллярам каменной кладки, пропитав винным запахом все стены. Современники шутили, что в собор, построенный испанским инженером Бетанкуром, лучше не заходить. С ног сшибает запах крепкого вина, визитной карточки Испании. Над священниками начали подтрунивать. Почему они не пахнут спиртным так же, как их церковь? Православный клир во всем обвинил Бетанкура, послав длинное письмо с объяснениями в Синод и возложив всю вину на строителей ярмарки. Однако Бетанкур не унывал. Фронт работ у него был широкий, а казна все же, хоть и неохотно, но продолжала регулярно финансировать строительство. Бетанкур был поглощен генеральным планом Нижнего Новгорода, когда из Петербурга пришло печальное известие. 20 июня, во время родов, скончалась его старшая дочь Каролина. Только что Бетанкур был счастлив и гордился перед сослуживцами успехами своего сына Альфонса, поступившего на службу в императорскую гвардию. И вот новое известие. Бетанкур несколько раз перечитал письмо, пока оно не выпало у него из рук. Присутствующие инженеры и архитекторы не понимали, что происходит. Из-за тактичности они боялись потревожить или спросить о чем-либо своего начальника. Бетанкур попытался приподняться и встать из-за стола, заваленного бумагами и чертежами, но неожиданно почувствовал сильное головокружение. Он побледнел, как будто ему за одну секунду выпустили всю кровь. Спазматический припадок повалил его на пол. Генерал-лейтенант на какие-то доли секунды потерял сознание. Все бросились к нему, бережно подхватили и положили на большой кожаный диван в соседней комнате. Кто-то даже успел подложить ему под голову мягкий валик-подушечку из штофа. Пришедший лекарь поставил генерал-лейтенанту за уши пиявки, холодные примочки и заставил выпить какую-то мутную и неприятно пахнущую микстуру. Домой Бетанкура увезли в специальном санитарном экипаже на английских рессорах, чтобы тряской не тревожить больного. Несколько дней со стеклянным взглядом, учащенным пульсом и высокой температурой больной пролежал в постели в своей усадьбе на берегу Волги. Лихорадка бросала его то в жар, то в холод. Другой местный лекарь, срочно вызванный генералу, поставил диагноз – обезвоживание организма. По внешнему виду больного домашние не могли определить, находится он в забытии или бодрствует. Разговаривать Бетанкур ни с кем не хотел. Лежа на спине, он постоянно поворачивался лицом к окну и смотрел в одну точку. Несколько дней во время болезни и сразу после нее он почти ничего не ел, а затем перешел только на русскую пищу – щи, каша, кулебяка, блины, квас. Ни к чему другому он больше не прикасался. В августе полюбил бруснику, хотя раньше она ему никогда не нравилась. Перед обедом и ужином стал обязательно выпивать рюмку горькой можжевеловой водки, которой на протяжении многих лет был абсолютно равнодушен. Однако окончательный план застройки Нижнего Новгорода после болезни он все же тщательно проработал со всеми архитекторами. Этот план коренным образом изменял градостроительный ландшафт Нижнего Новгорода. После его утверждения 28 января 1824 года он на несколько десятилетий стал основой развития самого крупного русского города на Волге. Вернулся Бетанкур в 1823 году в Петербург из Нижнего Новгорода в середине сентября. Город жил ожиданием предстоящего бракосочетания великого князя Михаила Павловича с принцессой Фредерикой Шарлоттой Марией Вюртембергской. 19 декабря, после реформ корпуса и Института корпуса инженеров путей сообщения, институт стал закрытым учебным заведением с обширным курсом военных наук. А Бетанкур всегда выступал против того, чтобы слушатели готовили только для военных целей. Он стремился дать своим воспитанникам самое широкое инженерное образование, а не сводить его к прагматической постройке того или иного военного объекта. Бетанкур подает прошение об отставке с должности инспектора Института корпуса инженеров путей сообщения, и 4 февраля 1824 года император подписывает ее. Но Бетанкур еще продолжает оставаться главой комитета для строений и гидравлических работ, а также членом комиссии по строительству Исаакиевского собора. Несмотря на то, что в последнее время генерал-лейтенант неважно себя чувствовал, его постоянно преследовали головная боль и тошнота с рвотой, он каждый день ездил на службу и несколько раз в месяц обязательно посещал могилу своей дочери Каролины, похороненной на лютеранском кладбище рядом с великим швейцарским математиком Леонардом Эйлером. Но все окружающие видели, что с каждым днем организм Бетанкура становится все слабее и слабее. Наконец, 14 июля 1824 года сердце его не выдержало. Уже на следующий день после похорон герцог Вюртембергский приказал своим секретарям и адъютантам, чтобы имя Августина де Бетанкура, по его мнению, запачкавшего коррупционными аферами своих подчиненных мундир путейского инженера, было забыто. Упоминание о генерал-лейтенанте в любом контексте, плохом или хорошем, во всех департаментах путей сообщения стало считаться моветоном. Даже любимый архитектор Бетанкура Огюст де Монферран, чтобы не попасть в немилость к сильным мира сего, отречется на какое-то время от своего благодетеля. 12 апреля 1828 года Монферран скажет членам комиссии по строению Исаакиевского собора, что все конструкции лесов и способы подъема колонн при строительстве храма, изобретение сего способа и приготовление модели принадлежат исключительно мне, а не какому-то Бетанкуру. И только 30 мая 1858 года, когда имя Бетанкура будет забыто, Монферран признается, что только благодаря гению Августина де Бетанкура возможна была постройка грандиозного сооружения мирового масштаба, связавшего в единое архитектурное пространство Петербург с Римом и Лондоном. Монферран публично подтвердит, что именно благодаря конструкциям и механизмам Бетанкура была поднята Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Хотя для специалистов, принимавших участие в строительстве Петербурга, это не было откровением. Еще Филипп Филиппович Вигель в своих записках писал: «Нужен был в Бетанкуре гений механика, чтобы поднять такую тяжесть и как простую палку воткнуть перед зданием». Выдуманные им машины служили великой помощью Монферрану, а после смерти его сделались его наследием. Не отреклись от Бетанкура только нижегородские купцы и выпускники Института корпуса инженеров путей сообщения, несмотря на все старания герцога Вюртембергского, пытавшегося в своем ведомстве вытравить любое воспоминание о Бетанкуре. Но ему это не удалось. Даже когда все свечи на целых 17 десятилетий в память о Бетанкуре были потушены, одна свеча в Институте корпуса инженеров путей сообщения горела всегда. И именно от нее зажгут десятки, а затем и сотни свечей по всей России в память об этом выдающемся человеке. Нижегородцы тоже помнили создателя своей знаменитой ярмарки. Но после того, как в 1930 году ее не стало, о Бетанкуре и там забыли на несколько десятилетий. В августе 1824 года, узнав о смерти Бетанкура, нижегородские купцы сначала в Спасо-Преображенском соборе, а потом и во многих других храмах заказывали богатые панихиды по усопшему. Никто в России не ожидал, что нижегородское купечество, несмотря на немилость царской семьи, продолжит так любить и почитать Бетанкура. Здоровые, сильные, крепкие, бородатые мужики плакали, стоя перед иконостасом и вспоминая человека, создавшего на пустом месте самую крупную торговую ярмарку Европы, связав тем самым два континента – Европу и Азию. В отличие от трусливых петербургских чиновников, эти люди прежде всего ценили не должность и звание, а умение делать что-нибудь, а не служить. Авторитет Бетанкура в купеческой среде России был незыблемым. Еще много десятилетий купцы от отца к сыну пересказывали истории и легенды о выдающемся испанце, пока советская власть не уничтожила русское купечество как класс. В 1824 году нижегородские купцы объявили подписку на сбор средств для памятника на могиле Бетанкура на лютеранском кладбище Санкт-Петербурга. Когда деньги были собраны, они обратились к Агюсту Монферрану. Его они знали по работе в Нижнем Новгороде. После долгого согласования памятник высотой 6,85 метра по рисункам французского архитектора изготовили на чугунолитейном заводе Нижнего Новгорода и отправили в Петербург. Это был подарок нижегородских купцов и знак особой благодарности испанскому инженеру на русской службе за создание такого грандиозного сооружения, как Нижегородская ярмарка. Надгробный монумент представлял собой колонну, увенчанную траурной урной. На гранях могильного постамента были укреплены чугунные доски, на одной из них надпись на латыни. «Здесь лежит знатный и ученый господин», Августин де Бетанкур. Родился на Канарских островах в лето Господне 1758 года. Скончался в Петербурге в лето Господне 1824 года. Прохожий, помолись о его спасении. А на другой доске вид Нижегородской ярмарки с надписью на французском «Ярмарочный подарок от Нижнего Новгорода». Однако мало кто навещал эту могилу в течение многих лет. Но сегодня имя Бетанкура снова вернулось в историю и стало ключевой фигурой в российско-испанских взаимоотношениях. Мы уверены, что благодарная Россия уже никогда не забудет своего сына, рожденного на далеких Канарских островах, и так много сделавшего для процветания нашей страны.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко.